Обоз Пожарского был расположен по-прежнему на левом берегу, подле церкви Ильи Обыденного. Но сам Пожарский с большей частью войска переправился на Замоскворечье, чтобы вместе с Трубецким не пускать гетмана в город. 24 числа в понедельник, опять на рассвете, начался бой и продолжался до 6 часа по восхождении солнца. Поляки смяли русских и втоптали их в реку, так что сам Пожарский своим полком едва устоял и принужден был переправиться на левый берег. Трубецкой своими казаками ушел в таборы за реку. Казаки покинули и Клементьевский острожек, который тотчас же был занят поляками, вышедшими из Китая города. Поляки по обычаю распустили свои знамена на церкви святого Климента. Этот вид литовских знамен на православной церкви раздражил казаков. Они с яростью бросились опять к острожку и выбили оттуда поляков. Но одно чувство у этих дикарей быстро сменялось другим. Увидав, что они одни бьются с неприятелем, а дворяне Пожарского им не помогают, казаки в сердцах опять вышли из острога, ругая дворян. «Они богаты и ничего не хотят делать. Мы ноги и голодны, и одни бьемся. Так не выйдем же теперь на бой никогда». Клементьевский острог опять был занят поляками, и гетман расположил свой обоз у церкви великомученицы Екатерины на Ордынке. Видя успех неприятеля, видя с другой стороны, что с одним своим ополчением нельзя поправить дело, Пожарский и Минин послали князя Дмитрия Петровича Лопату Пожарского за келарем Авраамием Палицыным, который в это время в обозе у церкви Ильи Обыденного служил молебен. Пожарский упросил Авраамия в сопровождении многих дворян отправиться в стан казакам и уговорить их, чтоб шли против поляков и постарались не пропустить запасов в Китай и Кремль. Келарь отправился сначала к самому важному месту, Клементьевскому острогу, у которого еще стояла толпа казаков, и начал говорить им: «От вас началось дело доброе. Вы стали крепко за православную веру и прославились во многих дальних государствах своей храбростью. А теперь, братья, хотите такое доброе начало одним разом погубить?» Эти слова тронули казаков. Они отвечали, что готовы идти на врагов и помрут, а без победы не возвратятся. Только пусть келарь едет в таборы к другим казакам и уговорит их также вступить в дело. Келарь поехал и на берегу реки увидал множество казаков, которые собирались переходить на тот берег в свои таборы. Палицын уговорил и их возвратиться назад. Другие казаки, которые стояли уже на другом берегу, видя, что братья не возвращаются назад, не зная еще, в чем дело, бросились также назад через реку, одни вброд, другие по лавам. Видя, что дело пошло на лад, Палицын переехал через реку в самые таборы казацкие. Здесь одни казаки преспокойно пили, другие играли в зернь. Но Палицын успел и их уговорить. И вот вся эта толпа оборванцев, босых, нагих, ибо все награбленное тотчас пропивалось и проигрывалось, бросилась через реку по следам товарищей с криком «Сергиев! Сергиев!». Видя общее движение казаков, ополчение Пожарского также двинулось вперед. Острог Клементьевский был снова взят у поляков, и русская пехота залегла по ямам и крапивам по всем дорогам, чтобы не пропускать гетмана к городу. Уже начинало темнеть, а решительного еще ничего не было. По всем полкам пели молебны со слезами, что Бог избавил от погибели московское государство. Дали обет всею ратью поставить три храма во имя Сретения Богородицы, Иоанна Богослова и Петра Митрополита. Сделать решительный шаг суждено было человеку, который начал великое дело. Минин подошел к Пожарскому и начал просить у него людей, чтоб промыслить над гетманом. «Бери, кого хочешь», – отвечал ему князь Дмитрий. Минин взял уже известного нам перебежчика ротмистра Хмелевского, да три дворянские сотни, перешел реку и устремился на две польские роты, конную и пешую, стоявшие у крымского двора. Те испугались и, не дожидаясь удара от русских, бросились бежать гетманскому стану, причем одна рота смяла другую. Видя это, русская пехота выскочила из ям и пошла также к польским таборам, а за нею двинулось и все конное ополчение. Поляки не могли выдержать этого дружного натиска. Потерявшие 500 человек, потеря страшная при малочисленности его войска. Гетман вышел из Екатерининского стана и отступил на Воробьёвы горы. Разгоряченные русские ратники хотели преследовать неприятеля. Но осторожные воеводы остановили их, говоря, что не бывает на один день по две радости. Только сильная стрельба продолжалась 2 часа. В полках нельзя было расслышать голоса человеческого, и небо стало в зареве, точно от пожара. На другой день восходящее солнце застало уже гетмана на дороге к Можайску. Соединенными усилиями обоих ополчений гетман был отражен, и к сидевшим в Кремле и Китае полякам не пропущено припасов. Надобно было теперь думать о том, как бы стеснить их окончательно. Но пошла опять рознь между ополчениями Трубецкого и Пожарского, то есть между казаками и дворянами. Князь Трубецкой, как боярин, требовал, чтобы стольник, князь Пожарский и торговый человек Минин ездили к нему в таборы для совета. Но те никак не согласились. Не потому, говорит летопись, чтобы считали это для себя унизительным, но боясь убийства от казаков. Скоро явились новые поджигатели вражды, о действиях которых так рассказывает грамота, разосланная по городам от Пожарского. По благословению великого господина Преосвященного Кирилла, митрополита Ростовского и Ярославского и всего Священного Собора, по совету и приговору всей земли, пришли мы в Москву и в гетманский приход с польскими и литовскими людьми, с черкасами и венграми бились мы 4 дня и 4 ночи. Божию милостью и Пречистой Богородицы и московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы и русской земли заступника великого чудотворца Сергия и всех святых молитвами, всемирных врагов наших, гетмана Хаткеева с польскими и литовскими людьми, с венграми, немцами и черкасами от острожков отбили, в город их запасами не пропустили, и гетман со всеми людьми пошел к Можайску. Иван и Василий Шереметьевы до 5 сентября к нам не бывали. 5 сентября приехали, стали в полках князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. И начал Иван Шереметьев старыми заводчиками всякого зла с князем Григорием Шаховским, да с Иваном Плечеевым, да с князем Иваном Засекиным, атаманов и казаков научать на всякое зло, чтобы разделение и ссору в земле учинить. Начали наговаривать атаманов и казаков на то, чтоб шли по городам, в Ярославль, Вологду и другие города, православных христиан разорять. Да Иван же Шереметьев с князем Григорием Шаховским научают атаманов и казаков, чтобы у нас начальника, князя Дмитрия Михайловича, убить, как Прокофья Липунова убили. А Прокофий убит от завода Ивана же Шереметьева, и нас бы всех ратных людей переграбить и от Москвы отогнать. У Ивана Шереметьева с товарищами, у атаманов и казаков такое умышление, чтобы Литва в Москве сидела, а им бы по своему таборскому воровскому начинанию все делать, государство разорять и православных христиан побивать. Так вам бы, господа, про такое злое начинание было ведомо, а жить бы вам с великим спасением и к нам обо всем отписать, как нам против таких воровских заводов стоять. Важнее всего, разумеется, было не допустить казаков уйти из-под Москвы и овладеть северными городами. Казаки кричали, что они голодны и холодны, не могут долее стоять под Москвою, пусть стоят под нею богатые дворяне. Услыхавший о том, как рушится доброе дело под Москвою, троицкий архимандрит Дионисий созывает братью на собор для совета. Что делать? Денег в монастыре нет. Нечего послать казакам. какую им почесть оказать и упросить, чтобы от Москвы не расходились, не отомстивши врагам крови христианской. Приговорили послать казакам сокровища церковные, ризы, стихари, епитрахили, саженные в заклад в 1000 рублях на короткое время. Написали им и грамоту, но посылка тронула казаков. Совестно, страшно показалось им брать в заклад церковные вещи из монастыря святого Сергия, и они возвратили их в монастырь с 2 атаманами и в грамоте обещались все претерпеть, а от Москвы не уйти. Надобно было после этого уладить дело между воеводами. Приговорили всею ратью, что Пожарский и Минин в казацкие таборы ездить не будут, а будут все воеводы съезжаться на среднем месте на Неглинной и промышлять земским делом. Воеводы разослали по городам грамоты. Были у нас до сих пор разряды разные, а теперь, по милости Божией, мы, Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский, по челобитию и приговору всех чинов людей, стали заодно и укрепились, что нам, да выборному человеку Кузьме Минину, Москвы доступать и российскому государству во всем добра хотеть без всякой хитрости. А разряды всякие приказы поставили мы на Неглинной, на трубе. Снесли в одно место, и всякие дела делаем заодно, и над московскими сидельцами промышляем. У Пушечного двора и в Егорьевском монастыре, да у всех святых на кулишках поставили туры, и из-за них по городу бьем из пушек беспрестанно, и всякими промыслами промышляем. Выходят из города к нам выходцы, русские, литовские, немецкие люди, и сказывают, что в городе из наших пушек побивается много людей, да много помирает от тесноты и голоду. Едят литовские люди человечину, а хлеба и никаких других запасов ничего у них не осталось. И мы надеемся овладеть Москвою скоро. И вам бы, господа, во всяких делах слушать наших грамот, Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского, и писать об всяких делах к нам обоим. А которые грамоты станут приходить к вам от кого-нибудь одного из нас, то вы бы этим грамотам не верили. Когда таким образом дело уладилось под Москвою, пришли дурные вести с севера. Малороссийские казаки или черкасы, отделившись от Хаткевича, подошли нечаянно к Вологде и взяли ее. Вологодский архиепископ Сильвестр так описывал это происшествие в грамоте к Пожарскому. 22 сентября, за час до восхождения солнца, разорители православной веры пришли на Вологду безвестно изгоном. Город взяли, людей всяких посекли, церкви Божьи поругали, город и посады выжгли до основания. Воевода князь Иван Адоевский Меньшой ушел, а другого воеводу, князя Григория Долгорукого и дьяка Карташова, убили. Меня грешного взяли в полон и держали у себя 4 ночи. Много раз приводили к казни, но Господь смилосердовался. Чуть живого отпустили. А когда они пришли к Вологде, то воеводским нераденьем и оплошеством от города отъезжих караулов, сторожей на башнях, на остроге на городской стене, головы сотников стрельцами, у наряда пушкарей и затинщиков не было. Были у ворот на карауле немногие люди. И те не слыхали, как литовские люди в город вошли, а большие ворота были не замкнуты. Польские и литовские люди пошли с Вологды 25 сентября. И теперь, господа, город Вологда – жженное место. Окрепить для осады и наряд прибрать некому. Вологжане, которые убежали, в город сходиться не смеют. Пришел с Белоозера воевода Образцов своим полком и сел на Вологде. Но его никто не слушает, друг друга грабят. Так вам бы, господа, прислать на Вологду воеводу Крепкого и дьяка. А все, господа, делалось хмелем, пропили город Вологду воеводы. С другой стороны, приходили в Москву вести, что Хаткевич хочет прислать врасплох отряды и провести запасы осажденным в Китай и Кремль. Воеводы стали думать, как бы не пропустить поляков, и велели всей рати плести плетеницы и копать большой ров на Замоскворецком полуострове, от одного берега реки до другого. Сами воеводы стояли попеременно день и ночь, наблюдая за работами. Еще в половине сентября Пожарский послал в Кремль грамоту. Полковникам и всему рыцарству, немцам, черкасам и гайдукам, которые сидят в Кремле, князь Дмитрий Пожарский челом бьет. «Ведомо нам, что вы, будучи в городе в осаде, голод безмерный и нужду великую терпите, ожидающий со дня на день своей гибели, а крепит вас и упрашивает Николай Струсь, до московского государства изменники, Петька Андронов с товарищами, которые сидят с вами вместе для своего живота. Вам самим ведомо, в прошлом году, по сентябрьскому счету, Карл Хаткевич был здесь со всем своим войском, пан Сапега с великим собранием, а в Москве польские люди сидели с Боровским и другими многими полковниками, войска польского и литовского было тогда много. Но мы, надеясь на милость Божью, польских и литовских людей не побоялись. Теперь же вы сами гетманов в приход видели. И как гетман от нас отошел, а мы еще и не со всеми людьми были. Гетмана в другой раз не ждите. Черкасы, которые были с ним, покинули его и пошли в Литву. Сам гетман ушел в Смоленск, где нет никого прибылых людей. Сапеженское войско все в Польше. Ведаете сами, какая в Москве неправда сталась от жегемонта короля да от польских и литовских людей. И вам бы в той неправде душ своих не погубить. Такой нужды и голоду за неправду терпеть нечего. Присылайте к нам, не мешкая. Сберегите головы ваши и животы ваши в целости. А я возьму на свою душу и у всех ратных людей упрошу. Которые из вас захотят в свою землю, тех отпустим без всякой зацепки. А которые захотят московскому государю служить, тех пожалуем по достоинству». Ответом был гордый и грубый отказ, несмотря на то, что голод был ужасный. Отцы ели детей своих. Один гайдук съел сына, другой – мать. Один товарищ съел слугу своего. Ротмистр, посаженный судить виновных, убежал с судилища, боясь, чтобы обвиненные не съели судью. Наконец, 22 октября казаки пошли на приступ и взяли Китай-город. В Кремле поляки держались еще месяц. Чтобы избавиться от лишних ртов, они велели боярам и всем русским людям выслать своих жен вон из Кремля. Бояре сильно встужили и послали к Пожарскому и Минину и всем ратным людям с просьбою, чтобы пожаловали, приняли их жен без позору. Пожарский велел сказать им, чтобы выпускали жен без страха, и сам пошел принимать их, принял всех честно и каждую проводил к своему приятелю, приказавши всем их довольствовать. Казаки взволновались, и опять послышались среди них обычные угрозы. «Убить князя Дмитрия! Зачем не дал грабить боярынь?» Доведенные голодом до крайности, поляки вступили, наконец, в переговоры с ополчением, требуя только одного, чтобы им сохранена была жизнь, что и было обещано. Сперва выпустили бояр Федора Ивановича Мстиславского, Ивана Михайловича Воротынского, Ивана Никитича Романова с племянником Михаилом Федоровичем и матерью последнего Марфою Ивановную и всех других русских людей. Когда казаки увидали, что бояре собрались на каменном мосту, ведшем из Кремля через Неглинную, то хотели броситься на них, но были удержаны ополчением Пожарского и принуждены возвратиться в таборы, после чего бояре были приняты с большой честью. На другой день сдались и поляки. Струсь своим полком достался казакам Трубецкого, которые многих пленных ограбили и побили. Будзила своим полком отведен был к ратникам Пожарского, которые не тронули ни одного поляка.